Утренний гость.
Музыкант, автор песен Лев Шапира у нас в гостях. Тропинка в нашу студию протаренная, и мы всегда рады, когда такой талантливый человек приходит к нам в гости. А поговорить можно и о жизни, и о творчестве, то есть всегда есть о чем.
Здравствуйте, друзья мои.
Доброе утро. Концертная жизнь продолжается. Позади успешный концерт «Высоцкий 21 век», который традиционно прошел с аншлагом. Впереди сольный концерт, который тоже пройдет с аншлагом. Я уверен в этом.
Смею надеяться.
Но к юбилейному концерту мы еще вернемся. Он состоится 22 апреля в концертном зале «Сибирь».
Ну, он такой не совсем юбилейный, но мы о нем поговорим.
30 лет стихов и песен.
Ну, да. Это, скажем так, не подведение итогов, а, ну, действительно, 30 лет вменяемого качества песен и стихов. Все, что было до, я не хотел бы петь, а все, что будет после, спою попозже. 30 лет стихов и песен, да.
Между этими концертами, возможно, еще и другие. Ты активно гастролируешь.
Да, еще будет, я думаю, где-то 5 или 6 концертов в каких-то разъездах.
Ну, а пока по свежим следам, после концерта, можно сказать, ты с корабля на бал, еще впечатления свежи. Как ты назвал данный концерт, духоподъемный.
Так и было.
Почему у нас так любят Владимира Семеновича? В чем фишка, брат?
Фишка во Владимире Семеновиче, в его песнях. Они не просто не устаревают, они удивительнейшим образом остаются созвучными любому времени, поскольку на его произведениях я начинаю понимать, что хорошая музыка и хороший текст – это действительно очень долгого действия вещь. Поэтому Владимир Семенович для меня, как теперь показывает практика, и не для меня одного, это ну, я не люблю высокие там фразы, высокий штиль. Это не на века, если, то это надолго.
На твой взгляд, Высоцкий гений? Можно ли его ставить в один ряд с Пушкиным, Толстым, Достоевским? Ну, я не знаю, там ряд может быть длинный. Просто некоторые говорят, что Владимир Семенович, ну, есть же всякие головы, которые исследуют, смотрят, у них свое мнение, это хорошо. Они говорят, что Владимир Семенович тонко чувствовал конъюнктуру и умело пользовался своим талантом, чтобы вот попасть в настроение аудитории. Но, с другой стороны, столько времени прошло, действительно. Высоцкого давно нет в живых, а он по-прежнему попадает в настроение. То есть Высоцкий гений?
Вопрос абсолютно актуальный и правильный. И у людей, у которых разные мнения по данному вопросу, у каждого свой взгляд, и они, безусловно, имеют на него право. Для меня гений. Гений, но и с одной оговорочкой. В лучших своих произведениях. У каждого автора есть те вещи, которые наверху, есть те, которые посерединке, а есть те, которые... Ну, можно было бы, так сказать, и пореже слушать. Владимир Семенович, безусловно, не исключение. И в лучших своих произведениях «Баллада о детстве», «Банька», «Кони привередливые», «Тот, который не стрелял», это можно 30, 40, 50 песен назвать. Я считаю, гений, да.
Но это практически каждому великому человеку относится, даже взять Александра Сергеевича, «Наше все», это как абсолют творческий. Там же тоже есть абсолютно гениальные произведения, ну, а есть вот не абсолютно гениальные.
Конечно, конечно. Надо объективно относиться и к людям, которые давно стали, скажем так, легендарными и имеют такой заоблачный статус. Все-таки надо объективно относиться. Я за объективность.
Сколько уже концертов «Высоцкий 21 век» было сыграно?
Сложно сказать.
Не считал?
Нет, не считал и не считаю нужным этим заниматься, поскольку есть интерес, а интерес у публики – это, ну, самый объективный показатель, так сказать, нужно этим заниматься или нет.
А я к чему спросил? Просто будет ли продолжение Высоцкого?
Да, будет продолжение. Мы все время делаем некий апгрейд, добавляем какие-то песни, пропускаем все это через себя с глубочайшим уважением к автору. Для меня это абсолютно такой незыблемый момент. Надо уважать все то, к чему прикасаешься. Будем делать, я думаю, в наступающем концертном сезоне, может быть, возьмемся за такое продолжение прям этой программы, сделаем вторую часть, полностью новые песни проекта «Высоцкий 21 век». Хотелось бы за это взяться и надеюсь, что мы за это возьмемся.
Благо материала достаточно.
Думаю, да. Здесь проблем с этим никаких возникнуть не может. Гениальных произведений, достойных, вполне хватит, чтобы переосмысливать их еще достаточно долгое время.
4 апреля на сцене выступало достаточно большое количество артистов. Как они подбирают репертуар из Высоцкого? То есть кто-то им выбирает или они сами вольны это делать?
Да нет, ну я когда-то, в общем, взял на себе полномочия приблизительно прикинуть картину всего происходящего. Потом мы, ну, в общем, консолидированно посмотрели на этот момент, где-то обменялись мнениями, посмотрели, кому что идет, с ребятами, со всеми, с которыми мы этим занимаемся, и пришли к какому-то знаменателю общему. Поэтому это работа всех и продукт, в котором каждый свое слово сказал. Вот так это выглядит.
Но некоторая продюсерская роль у тебя там все равно есть.
Ну, полагаю, да.
Кто из тех, кто 4 апреля выступил на сцене, ну или вообще вот за все время вот этого проекта, вот исполнив какую-то песню Высоцкого, поразил тебя до глубины души? Все хороши, конечно, я понимаю, все прекрасны, но вот прям вот что-то вот такое ты, может, даже и не ожидал, как это зазвучало.
Интересная штука, да. Есть вещи, которые, да, зазвучали абсолютно по-иному. И для меня всегда в материале это очень важно, очень, очень интересно и может быть, судьбоносно, когда то, что ты уже слышал много-много раз, начинает звучать по-иному. Я помню, как мы на один из концертов «Высоцкий 21 век» привлекли Барнаульский детский хор. И они совершенно волшебным образом присутствовали в материале. Спели два произведения. Это было здорово. Володя Кислов очень подает, как обычно ему свойственно, экспрессивно и энергетически наполнено. Да, в общем, все ребята, кто в этом проекте есть, я говорю, они каждый по-своему все это понимают. И я мог бы назвать каждую фамилию, но я думаю, у нас немножко времени поменьше, чем просто на каждой песне останавливаться. Надо просто прийти, один раз в это погрузиться. Это действие, которое более 2 часов. И, я думаю, не оставляет никого равнодушным. Но, по крайней мере, глядя из-за кулис на все происходящее, мне кажется, это такой объединяющий момент и достаточно духоподъемный. Для меня вот это слово, оно не пустое, оно и имеет под собой базу правильную.
Духоподъемный.
Что... Духоподъемный, да. И «Золото русского рока», и «Высоцкий 21 век», и, думаю, другие наши проекты, каждый по-своему, они для того, чтобы мы стали ближе друг к другу, и вот эти 2 часа стали чуть-чуть лучше, хоть чуть-чуть лучше, чем тот момент, когда зашли в этот зал. Вот если это происходит, пусть на 20 секунд, на 30, ну, значит, мы не зря это все делаем.
А как ты считаешь, песня, которую исполняет кто-то, ну, в частности, песня Высоцкого в чем-то исполнении, она должна быть узнаваема с первых аккордов, или исполнитель имеет абсолютно право на свою интерпретацию, если человек даже ее не сразу узнал, а потом дошло, это нормально? Или все-таки вот надо как-то трепетно?
Интересно сегодня к вопросам подошел. Действительно, и такой момент тоже иногда раздражает. Я много слышу интерпретации разных версий каких-то произведений.
Я поэтому и спросил.
И потом напрягаюсь, думаю, ах, вот что это звучало. Да, да, да. Это каноническая вещь. То есть, даже когда на балалайках играет «Отель Калифорния», я должен услышать эти ноты, которые знаю с 3 лет. Да? Ну, думаю, да, все-таки узнаваемость должна быть. Все-таки автор, а зачастую и аранжировщики, которые создавали материал, если мы про Владимира Семеновича говорим, были потрясающие альбомы, потрясающие люди, которые с ним работали. Вот мой любимый альбом, это записанный в 1974 году, когда я родился, кстати, на фирме «Мелодия» с аранжировщиками Кантюковым и Зубковым. Блестящий альбом, там Марина Влади присутствовала. Вот для меня это звучание лучшее, которое было за всю карьеру Владимира Семеновича как автора. Он потом работал и с Полем Мориа, тоже великим человеком. Но вот это была вещь, которая осталась в истории. Поэтому, если ты хочешь сделать что-то свое в плане аранжемента, ну, попробуй сделать не хуже. Попробуй. Иногда мы пробуем, но стараемся очень бережно к этому моменту подойти, потому что в зале сидят люди, которые знают это. Кто-то там с начала 70-х годов. И если ты переврешь или переукрасишь до такой степени, что это не узнают, ну, наверное, это не совсем правильно. Поэтому бережно, бережно к материалу надо
Согласен.
Относиться.
Утренний гость.
А есть ли такие исполнители, кому еще, ну, такие музыканты, кому еще можно было посвятить персональный концерт, как их еще называют, трибьют?
Трибьют, да.
А есть ли такого масштаба музыкальной личности, кто бы мог тебя заинтересовать и сподвигнуть на такой же концерт, как Высоцкий, 21 век? Я знаю, что у тебя с Цоем тоже был подобный опыт, но Высоцкий все равно стоит особняком. И вот кто-то мог бы еще претендовать вот на такую честь, вот так вот... спеть, исполнить.
На самом деле, да. Когда, кстати, мы с Максом Гультбергом вот погрузились в этот проект с оркестром «Сибирь», посвященный Виктору Цою, это тоже интереснейший был опыт. Но это немножко другое. Здесь мы с командой делали, там с оркестром. Но сути дела это не меняет. Если персонаж настолько тотально уважаемый многими поколениями слушателей, да, чтобы можно было за это взяться. Я думаю, есть несколько человек, но, я думаю, хватит пальцев на одной руке.
Но было бы удивительно, если бы их было намного больше.
Нет, ну, кто-то пробует, в общем, так сказать, разного рода трибьюты, это имеет место быть, там, мы же знаем, что это десятки проектов. Это абсолютно нормальная практика, людям интересно, подходят, так сказать, к этому каждый по-своему, творческие, разносторонние и так далее и тому подобное. Но есть вещь незыблемая. Людей, которые оставили след в истории песенной культуры России, единицы. Их очень и очень мало. А делать трибьюты можно даже из песен группы «Ласковый май». Welcome. Но я этим заниматься не буду.
Было бы любопытно на это посмотреть, да. Как считаешь, как бы чувствовал себя Высоцкий в наше время? Ему бы было интересно? Он бы вдохновлялся нашим временем или наоборот?
Сегодня великолепные вопросы. Я не льстец по характеру. Я сам об этом думал много раз. Думаю, неважно бы он себя чувствовал. И могу объяснить, почему. Я думаю, он был заточен на некое противодействие многим процессам. Видимо, это было какое-то природное качество.
Нерв.
Да. И в 60-е, 70-е годы, я думаю, ему было интересней, что бы там ни говорили, вот все то, что происходило с ним, определенное там неприятие якобы со стороны официальных властей, непечатание и так далее. Мало кто почему-то говорит, что вместе с тем на другой чаше весов лежала колоссальная народная любовь, там, где человека могли посадить в самолет, в кабину к пилотам без билетов. Я думаю, нынче любой другой все, значит, приятие любое поменял бы на такую колоссальную народную любовь и так далее и тому подобное. Поэтому в той системе координат, где многое было тяжело и что-то ему не давали делать, он был ведущим актером самого популярного театра, снимающимся в кино всеми любимым артистом и человеком, который давал, я думаю, около 200-250 концертов в год. Да, были свои сложности, там не давали напечатать книжку, но опять же повторюсь, когда от Калининграда до Владивостока тебя знают 200 миллионов человек, а 100 миллионов из них тебя любят, ну, я думаю, все остальное можно потерпеть. Поэтому тогда, я думаю, ему было бы легче. А сейчас, когда любая песня в сети интернет долетает за 12 секунд до любого человека, ну, сложно стать фигурой такого масштаба. И думаю, вот ему было бы несколько скучновато во всем этом присутствовать.
Да, любопытно. Я вот тоже задумался над этим и вот, собственно, не нашел однозначного ответа, но скорее ты прав. Высоцкий вообще безграничная тема.
Абсолютно.
Кстати, как ты принял фильм «Спасибо, что живой»?
Да без восторга.
Без? Не поразило ничего там? То есть...
А что меня должно было там поразить?
Грим.
Грим? Ну, я до этого видел 100 фильмов, сделанных в Голливуде, где грим был не хуже. Это был 101-й фильм, который мог поразить гримом.
Ну, то есть, это не в копилку к Владимиру Семеновичу, вот в творческую, это вот не
да это в копилку к Петру Буслову, Андрею Панину, Максиму Леонидову, Ивану Урганту и всем остальным, кто в нем поучаствовал, Никите Высоцкому. Ну, сделали. Я его пересмотрел несколько раз. Не знаю. По-моему, ну, это фильм достаточно
Конъюнктурный.
Достаточно конъюнктурный, крепкого среднего уровня. И он не, как я не знаю, как сцену из фильма «Служили два товарища», где Владимир Семенович стоит на причале, да, с конем. Ты помнишь, там такая по имени Абрек, который должен утонуть, а он должен уплыть в далекую Турцию. Вот это я видел много раз, это хочется пересматривать. А фильм «Спасибо, что живой» не хочется пересматривать. Поэтому, ну, у меня мое скромное мнение по этому поводу, если кому-то нравится, ради бога.
Действительно, про Высоцкого можно говорить бесконечно, но я надеюсь, что проект будет продолжать свою жизнь творческую. И у тех, кто не побывал на концертах, будет еще такая возможность. Вот даже нам приходит сообщение, люди, которые выигрывают, например, пригласительные, благодарят нас, хотя мы тут вот вообще совсем посредники, просто разыгрываем билеты, которые организаторы предоставляют. Я про концерты «Высоцкий 21 век».
Я очень рад, что вот такая реакция.
Да,
спасибо.
Очень много теплых слов слышим. Уж сколько вы теплых слов слышите, это я даже представить себе не могу. Другие вопросы, потому что действительно про Высоцкого можно говорить бесконечно. Дома, в кругу родных, друзей, может быть, на каких-то дружеских посиделках, условно, как говорят, у костра, ты тоже, возможно, берешь в руки гитару, или она тебе настолько надоедает за концертное время, и поешь для души, настроение. Что в таких случаях попадает в костровый репертуар, как правило? Вот никогда не спрашивал тебя об этом, вот стало интересно.
Бывает. Не часто, но бывает. Но обычно инициатива исходит не от меня.
Догадываюсь.
Не от меня. Когда уже
дают гитару,
компания становится настолько теплая, что без этого никуда. Обычно круг замыкается, и гитара приходит ко мне. То есть там сколько бы людей ни находилось, даже если часть из них владеет инструментом, она ко мне приходит. А там набор произведений, он достаточно стандартный. Там все, что любимо людьми, после 2,5-3 часов после начала мероприятия в теплой компании, от песни «Ой-ё» и до бесконечности.
Обширный репертуар.
Да,
может быть, есть какая-то пара-тройка фаворитов песенных. Ну, чаще всего так просто приходит на ум.
Ну, всегда в топе Шевчук Юрий, Олег Митяев, Шахрин. Ну, наверное, я не знаю. Может, Гребенщиков, может, Розенбаум. Розенбаум и Высоцкий.
Высоцкий.
Да, ну, да, да.
Конечно.
Еще у меня была такая песня. Давно-давно ее сочинил. Называлась «Домой». Ее потом группа «Территория» и много кто еще пел. Частенько она так ушла далеко от меня. Я ее нигде не пою на концертах. Но в компании частенько вспоминаю. Люди просят, им нравится. Надо как-нибудь на концерте спеть ее, кстати говоря.
Правильная мысль. Жить в эпоху перемен для артиста – это дополнительный стимул для творчества или уж кому как. Нам-то повезло в этом смысле. На наш век выпало все предостаточно. Музыка может быть терапевтом, психологом, обладает скрытыми возможностями, вот кроме развлечения, услады для ушей.
Может ли музыка быть терапевтом? Я думаю, да. Я думаю, да. Немножко она и горячие сердца может остудить, холодные разогреть. То же самое касается и с умами. Она может немножко привести человека к какому-то более позитивному балансу.
Заставить подумать даже.
Ну да.
Ну, то есть музыка разная бывает, естественно.
Да, да. Я думаю, нам, музыкантам, надо, ну, надо какую-то вот эту правильную ноту и в своей душе отыскать, и до людей донести. И во все времена, в любые, я думаю, это актуальное умозаключение.
Тогда очередная музыкальная терапия от Льва Шапира намечена на 22 апреля.
Есть такое дело. 22 апреля, да.
Я назвал этот концерт юбилейным, ну, потому что 30 лет стихов и песен звучит как юбилейное название концерта, а ты его юбилейным не называешь. Но можно так и так, в принципе, если нравится называть юбилейным, можно и назвать, правильно же?
Я очень люблю, значит, заморочиться на тему названий альбомов, программ, концертов. Мне кажется, тут история с капитаном Врунгелем, как вы яхту назовете, так она и поплывет, она очень актуальна. Надо прикольное название, и с этого начинается история программы, альбома, концерта и так далее. Поэтому я посчитал, ну, 30 лет я более-менее внятно существую в ремесле. Почему бы это дело не отфиксировать и не поиграть? Все то, что за эти годы накопилось, будет у меня несколько приглашенных гостей. Поэтому, я думаю, это будет интересно и хорошо.
Про это мероприятие, которое состоится 22 апреля. Концертный зал «Сибирь». Возрастная маркировка 6+. Время 18.30 традиционно, да? Рассказывай все, что можно рассказать, и все, что нельзя рассказать. Ну, в общем, все, что можно в первую очередь. А все, что, все остальное, конечно же, зритель услышит и увидит на концерте. Какая программа ждет зрителей? Кто приглашенные гости, кроме тебя на сцене? Уже же есть же пул артистов сформирован.
Да. Ну, это будет, как обычно, большой концерт в двух отделениях, где мы сыграем, я думаю, лучшие песни, написанные мною за эти 30 лет. В гостях у меня будет, помимо моих братьев и одной сестры музыкантов, Володя Кислов. Примет участие моя дочь Екатерина Шапира, которая много лет уже тоже в ремесле, в профессии. Она участница Барнаульского детского хора.
Знаменитого, я бы сказал, даже Барнаульского детского хора.
Я бы тоже сказал, очень достойный коллектив. Прилетит из Москвы певица Марина Селиванова, с которой мы сотрудничаем на столичных сценах, в разных клубах и так далее и тому подобное. Теперь у нас в планах там записать пару песен, и вот она поучаствует в этом концерте. Я думаю, это будет интересно и, опять же, как-то душевно. Для меня это важно, чтобы люди после того, как вышли из зала, что-то тут слева под ребрами оставалось. Надеюсь, что так все и будет.
Соответственно, всех приглашаем на концерт «30 лет стихов и песен» 22 апреля в концертном зале «Сибирь».
Да.
Ты сказал, что в планах записывать песни с Мариной Селивановой.
Ну да, но у меня много есть.
Я имею в виду как один из
каких-то,
планов,
проектов.
О планах. Я просто к тому, что о планах сейчас вообще актуально спрашивать. Проекты, концерты, песни, альбомы. Или это актуально всегда?
Ну, существуют в жизни такие отрезки пути, когда ты начинаешь думать, а надо ли что-то планировать. Ну да, такое бывает. Начинаешь понимать, что горизонт планирования теперь там не год, не полгода, не месяц и не неделя. Такой вариант жизни, как день прошел, и слава богу, имеет место быть. Но если вообще ничего не планировать, то тоже тяжеловато на душе. Поэтому помимо каких-то записей, у нас есть план на новый концертный сезон. У нас есть идея сделать долгожданную программу «Золото русского рока». Третья часть, о которой все меня спрашивали там много уже раз. Я думаю, это будет актуальный очень продукт с оркестром «Сибирь». Мы поработаем, ну и так далее. И я хочу еще сделать пару проектов. Удастся ли их осуществить, не знаю, посмотрим. Как хочется, как говорится, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Поэтому я ему рассказывать о планах не буду, просто скажу: планы есть, дорогой Бог, дай нам их осуществить.
Прекрасно. А мы всегда ждем от тебя новых песен, новых программ, концертных проектов. А твои песни звучат у нас на радио. Аудитория прекрасно их воспринимает. И что касается концерта, желаю тебе 22 апреля абсолютно полного зала, контакта с аудиторией. Но я даже в этом нисколько не сомневаюсь, ни в первом, ни во втором. И мы тебя всегда ждем у нас в гостях и всегда рады с тобой поговорить на любую тему.
Спасибо. Здоровья, удачи, добра. Спасибо.
Я напомню, что у нас в гостях был музыкант, автор песен, исполнитель Лев Шапир. И тебе огромное спасибо. И приходи еще.
Хорошо.
Утренний гость.